подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свабода Преміум». Сьогодні у нас довгочаканий гость Дзяніс Дудзінський, ведучий співак, журналіст від недавнього часу, кореспондент «Білсату» у Києві. Вітаю.
Добрий день, добрий вечір всім.
Ну, я нагадаю, що літо Дзяніс був вимушений з'їхати з жінки з Білорусі в Україну праз політичний переслід. На початку війни вони знову були вимушені з'їхати уже з Києва у Польщу. І тепер Дзяніс вернувся в Україну, і він написав у своїх соцсетках, що пообіцяв Києву, пообіцяв Україні вернутися. А Дзяніс, калі ласка, вельми хвилювалися за тебе, розкажи, як все було, як були прийняті гэтыя рішення?
Я даже не знаю, это оно само как-то все получилось внутри, наверное. 25 числа мы собрали вещи и выехали из Киева. Основная цель у меня была эвакуация жены Кати подальше. Думали сначала, наверное, что это будет Львов, но понимая, что все трассы просто заняты, и мы несколько суток проведем в дороге, мы ехали с друзьями нашими, не буду говорить с кем. Было принято решение ехать на юг, каким-то нелепым образом мы добрались до Украино-молдавской границы, там ее пересекли. Еще одна из причин, почему мы все-таки решили уехать. Вы же знаете, что Украина блокировала банковские карты, банковские счета всем белорусам, поэтому ну, нужно было выехать куда-то, чтобы открыть хоть какой-то источник средств существования, средств финансирования. И таким образом вот мы через Молдову, Румынию, Венгрию, Словакию добрались до Варшавы, и там вот уже как-то на несколько дней осели, и потом уже из Варшавы я ехал, оставив жену Катю, оставив в Варшаве, я ехал, возвращался обратно в Киев.
От самого початку mm-hmm. вырешил, что это такое часовое, просто жонку перевести, а что ты застанешься в Украине, так?
Не совсем. Все-таки, когда ты понимаешь, что 25 февраля мы уезжали, что началась война, первая мысль такая, ну, все, надо спасаться, надо убегать, надо уезжать. И потом по дороге ты понимаешь, а, собственно говоря, а зачем я это делаю? Все-таки Киев, Украина – это та страна, это тот город, который нас действительно, несмотря ни на что, пригрели, приютили, позволили жить, существовать. Все вот эти вот ситуации, что белорусам разрешили вместо 90 дней находиться 180 дней без регистрации – и так далее, и так далее. Я понял, что, может быть, это звучит слишком высокопарно. Я должен Киеву, я должен Украине. И в это время, ну, наверное, я как мужчина, взрослый мужчина, не имею права быть неблагодарным. Я не знал еще на тот момент, что и как я буду делать в Киеве, в Украине непосредственно, в Киеве или... Ну, я знал точно, что в Украину я вернусь. Ну, и потом эта история несколько затянулась, потому что, честно говоря, я планировал вступить именно в добровольческие отряды. А координат никаких не было. Дважды я пытался вступить в добровольческие отряды. Первый раз было уже в Молдове. Я связался с украинским посольством, с украинским консульством. Трижды я пытался с ними разговаривать. Достаточно забавные разговоры. Это вот, возвращаясь, например, к нашим годичной давности разговором о дискриминации. Я на себе понял, что такое дискриминация, что такое эйджизм. Диалоги были примерно такие. Я звоню, там, меня переключают куда-то на людей, ответственных за прием добровольцев в украинском посольстве. Здравствуйте, здравствуйте. Хочу вступить в добровольческий отряд. Мне говорят, о, прекрасно, здорово. Говорю, ну, я сразу обозначаю, что я белорус. Говорит, ничего страшного, добровольческие отряды не имеют национальности, всем добро пожаловать. А в каких горячих точках, где вы воевали? Я говорю, не было никаких у меня в истории, в моей жизни, никаких горячих точек. Ну, ничего. В каких войсках вы вообще служили, проходили срочную службу? Я говорю, не служил, не проходил, не был в армии. Говорит, хорошо, кто вы по образованию? Я мысленно поправляю очки, говорю, я преподаватель английского, итальянского языков. Говорит, ух, ладно, сейчас подумаем, сколько вам лет? Я говорю, 48. И вот здесь они всегда ставят точку, говорят, молодой человек, простите, но нет. Но нет, я говорю, ну я могу там снаряды подносить, я могу, если вы будете брать иностранных языков, я буду, могу там переводить им с английского на английский, на итальянский, с итальянского, с испанского на испанский. Говорит, нет, молодой человек, мы не можем взять на себя такую ответственность, прямо говорили, что такой балласт в виде 48-летнего, не служившего, не воевавшего, с проблемами со зрением минус 3,5, минус 1,5 на разные глаза, не умеющего водить автомобиль, но, простите, в качестве кого мы вас можем взять. И такая же история, кстати, была и у моих других друзей-музыкантов. Опять-таки не буду говорить, кто. Можете с ними тоже поговорить. Два раза человек. Наш известнейший белорусский джазовый музыкант пытался два раза пробиться, но вот ему параллельно тоже, примерно то же самое говорили. Эйджизм в действии!
Привет, а до белорусов, которые организовали вот этот доброхотный батальон Калиновского, еще некие есть там...
Тогда я не знал, что... Ну, сейчас я знаю, что существует батальон Калиновского. Я связывался с Сергеем Бульбой, наш вот, представитель Белого легиона, всякими путями пытался пробиться, но вы же понимаете, что тебе не дадут телефон вот так, да? Да легко, на, вот звони туда, и там тебя возьмут. Все-таки батальон Калиновского – это отряд, который находится практически на передовой, и вся информация достаточно засекречена. Более того, из Варшавы, из Белорусского дома мы везем им передачку, там, начиная от конфет, печенье, заканчивая действительно серьезной экипировкой, медицинскими препаратами, и то мы не можем, вот мы уже второй день находимся в Киеве, и то мы не совсем можем вот понять логистику, как же к ним добраться, хотя находимся на связи. К тому моменту, как я узнал, что, в принципе, двери в батальон Калиновского, как мне кажется, хочется надеяться, для меня открыто, я уже был в качестве репортера зарегистрирован для поездки в Украину.
О, это сапраўды на войне с Россией супраць Украины есть столькі рэчаў, якія патрэбна рабіць, акрамя того, что трымаць у руках зброю. Тым больш праца журналіста беларуса знутры Украины, она надзвычай важная. Я глядзела твой зварот да беларускіх вайскоўцаў, вельмі жорсткі такі зварот, каб яны не выконвалі злачынныя загады і не ішлі ва Украіну ваяваць. Ну, такіх зваротаў было шмат, як беларусаў, так і украінцаў. Як ты думаеш, ці яны дзейнічаюць, ці цябе пачулі, ці пачулі вельмі многіх украінцаў і беларусаў, якія да іх звярталіся?
Хочется надеяться, что кто-то там, я не надеюсь на белорусский генералитет, я прекрасно понимаю степень промывки мозгов там и отрицательную селекцию за все эти 28 лет. Хочется надеяться, что белорусские парни 18, 20, 30 лет услышали не только меня, но и всех тех, кто к ним обращался. Очень хочется надеяться, что все это было не зря. И Украина, я понимаю, Украина сейчас на каждом блокпосту, где нас, допустим, останавливают для проверки документов здесь, в Киеве, видят наши белорусские паспорта. Один из вопросов, ну так что, белорусы войдут в Украину? Ну, мы, разумеется, разводим руками на этот вопрос, ответов нет. Хочется очень надеяться, что этого не случится. Потому что серьезные люди с автоматами, у которых за плечами уже и Донбасс, и Луганск, 8 лет войны, говорят, ребят, мы вас любим, белорусов, пока еще. Мы вас ценим, уважаем, пока еще. Вы нам братья, пока еще. Но поймите, как только вы пересекаете с оружием в руках границу, независимо, ты 18-летний призывник или ты опытный генерал, ты автоматически перестаешь быть белорусом. Ты автоматически теряешь всякую принадлежность к любой нации, национальности, расе, вероисповеданию. Ты превращаешься в агрессора. Более того, Я хочу записать еще одно обращение, чтобы донести вот слова украинских военных до белорусов. Более того, что говорят украинские солдаты? Мы прекрасно знаем, по каким дорогам, по каким кустам, по каким лесам могут на территории Украины войти белорусские военные. Мы знаем это уже практически месяц. Поверьте, все эти подходы не то что заблокированы, не то что заминированы. Там такая силища может в течение нескольких часов появиться, что вот та самая, а они прекрасно понимают, что это белорусская, это картонная армия, тиктоковская такая армия, не настоящая армия, что ну и суток, наверное, белорусские солдаты там не продержатся просто. И это будет не то, что мясорубка, это будет просто избиение младенцев. Уничтожение, это как конфетку у ребенка, наверное, забрать. Поэтому, белорусы, еще раз хочу сказать, если вдруг ваши генералы, ваши командиры вас погонят через границу Украины, самое лучшее, что вы сможете сделать, это сдаться. Невыполнение приказа, понятное дело, карается по закону. Подумайте, может быть, стоит лучше, я не помню, сколько там, 2, 3, 4 года трибунала за неподчинение приказам. Может быть, все-таки стоит отсидеть эти несколько лет, вместо того, чтобы превратиться действительно в агрессора, наемника, убийцу. Вы же понимаете, что российские войска не погонят вас где-то там, отлеживаться в окопах, отсиживаться. Вы пойдете на передовую, будете так же, как и российские агрессоры, убивать женщин, детей. Вас подставят под пули, вы будете тем самым живым щитом. Так что подумайте, подумайте несколько раз.
Денис, ці довелося тебе за гэты месяц, многим з нас довелося, вот так внутреннее такое напружение и сумнево отчуть, вот, коли треба сказать, что я белорус, да, вот, украинцам у Варшаве ідзе, што мы прадстаўнік краіны-агрэсара, хаця супраць вайны, хаця і супраць гэтай улады. Але ну, ці быў такой неёмкай сітуацыі, калі адчуў дыскрымінацыю, ці сам проста ўнутрыня адчуваў, ну, што ёсць такая ці калектыўная віна, ці калектыўная адказнасць вот за тое, што робіць краіна, пашпарты якой мы маем.
А, ты знаеш, в начале вот где-то 25, 26, 27, границу с Молдовой мы пересекли 27 февраля, получается. Были и косые взгляды, и какие-то такие достаточно агрессивные ухмылки и на границе, и по дороге, когда ехали через Белую Церковь к границе Молдовы, было и какие-то выкрики из проезжающих машин, достаточно нелицеприятные. Но вот сейчас, вернувшись в Украину, я могу сказать, нет, ничего подобного нет. Во-первых, что происходит в медийном украинском пространстве? Украинцы сейчас очень четко разграничивают белорусов и лукашенковскую власть. Причем настолько точно, ну, скажу, что основные информационные теле- и радиоканалы в Украине, они объединились в один канал, и у них идет единое вещание по всем частотам. И там постоянно появляются и белорусские медийные личности, и белорусские блогеры, и белорусские оппозиционные политики, постоянно, каждый час, где они объясняют о том, что хотят белорусы, что делают белорусы и что делает власть, что делает белорусская армия. Более того, было очень приятно, что вот уже неделю очень часто украинские медийные средства массовой информации показывают историю, возвращаются к 2020 году, к августу, показывают вот эти огромные площади с бел-червоно-белыми флагами, рассказывают, доносят украинцам вот эту вот белорусскую историю, рассказывают о той самой Рейковой войне, которую сейчас белорусы предпринимают. И это настолько вдохновляет, что вот буквально за несколько дней отношение к белорусам, именно к белорусам, перевернулось на 180 градусов. То есть сейчас, если раньше, да, нас, ну, понятно, военное время считали соучастниками преступления, агрессорами, а ведь ракеты до сих пор продолжают лететь с белорусской стороны, то теперь вот нет, ничего подобного нет. И если раньше мы, как журналисты, предпочитали показывать прежде всего бэджи телевизия польское телевидение, то теперь мы открыто говорим, что мы Белсат, Белсат, во-первых, знают, он, оказывается, здесь транслируется, его смотрят, и если какая-то помощь нужна, все, все вопросы снимаются, ничего, никакой вот такой вот отрицательного отношения уже не испытываем. Но все равно надо понимать, что синий белорусский паспорт на блокпостах, допустим, это плюс 5 минут к проверке документов. Так.
Денис, есть у тебя хотя бы прикладное отчувание, как шмат белорусов теперь в Украине, те изъеднанные яны, ну, ясно, что кто-то воюе, кто-то волонтерит, ну, вельми шмат самых разных речей, какие можно
робить. Очень много в Варшаве, очень много во Львове. Вот сейчас мы хотим снимать репортажи о белорусах, которые остались в Украине. А в Польше мы сняли несколько сюжетов. Сейчас хотим снимать здесь, в Киеве. Поэтому хочу сказать, ребята, мальчишки, девчонки, кто сейчас в Киеве, белорусы, неважно, чем вы занимаетесь, неважно, когда вы уехали, просигнальте мне, пожалуйста, где-нибудь в мессенджерах. Мы подъедем, снимем о вас историю. Это очень нужно, это очень важно. Белорусы, мои белорусы на войне, вы расскажете, чем вы занимаетесь, как вы переживаете, почему вы не уехали из Украины или, наоборот, почему вы уехали. Мы сейчас в Киеве, наша съемочная группа со всеми разрешениями, аккредитациями, поэтому мы можем пройти и снять хорошо. Сколько человек, я не знаю. Вот будем, мы только вчера приехали в Киев, наша съемочная группа. Я и оператор Александр Борозенко снимаем, смотрим, что происходит.
Денис, позволю. Приватное питание. Мы в ранейших размовах говорили про твоих батьков. Когда ты переехал, ты рассказывал, что они там хвалевались, как там побор с бандеровцами. Ты, что теперь? Ти, як они глядят на войну? Як они глядят на то, что с тобой отбылось, что ты теперь в Украине? Место, где мы куда можем в любой момент рад пролететь.
Мы не так часто связываемся. Чаще всего мы связываемся, вот постоянно переписываемся с моим братом Лешей. Он доносит информацию. Ну, надо будет, наверное, связаться по видеосвязи, проверить там, как старички поживают. Все-таки им уже где-то в районе 75 лет. Ну, дай бог, чтобы они в безопасности, во всяком случае, в Минске. Не знаю, насколько у них изменились взгляды по отношению к белорусской ситуации, что они думают об украинской ситуации. Ну, даже когда вот мы пару раз связывались так, мы предпочитали не затрагивать какие-то политические аспекты, политическую тему. Ну, привет, привет, как ты, как ты? Вот вид из окна у меня такой-то, вот папу подстригли, вот мама покрасилась, вот, собственно говоря, все. Ну, береги себя, сынок. Ну, и вы себя, родители, тоже берегите. Поэтому исключительно сыновьи родительские отношения.
Я шмат размовляю с белорусами, які теперь в Украине, и люди делятся своим захоплением, як организованные украинцы, наколькі моцная сила духа у іх, вельми хвалять мясцовые улады украинские, ну, там, про Зеленского, один знаёмы мне сказал, что это вогуле Черчилль, так, я его поравнав с Черчиллем. Вот як, калі глядеть так у будучыню, что будет с Украиной после войны, якой она будет?
Да, конечно, украинцы объединились настолько, что, вот как я уже говорил, все телеканалы, основные телеканалы забыли, что такое рейтинги, что такое распри. Все, они объединились, они вещают, выдают одну информацию, а опять-таки надо заметить, что отношение в Украине к информации, которая идет из телевизора, она, ей верят, и люди верят практически только этой информации. То есть телевизору здесь верят. Любой сюжет действительно воспринимается. И сами украинцы говорят, когда подходишь к ним, например, начинаешь разговор, ребята, а вы слышали, что вот там, ну, допустим, Оболонь бомбили? Они говорят, где ты это нашел? Я говорю, вот в телеграм-канале прочитал. Он говорит, когда об этом скажут по телевизору, тогда мы в это поверим. А вот пока вот эти соцсети, телеграм-каналы – это хорошо, но мы ждем официального подтверждения информации. То есть телеканалы, радиоканалы объединились. Вы видели Порошенко на улицах сюжеты, где человек, находящийся под следствием, против которого возбуждено уголовное дело, был выпущен для того, чтобы показать своим примером, показать своим поступком, показать своим сторонникам, у него тоже их немало, что он здесь, он в Киеве, в Киевской области, что он продолжает оставаться здесь. Конечно, потрясающие вот эти вот люди, украинцы, белорусы, украинки, белорусы, так вот получили свою порцию, скажем, как это, крашей, да, как говорится, это Зеленский, Арестович и Ким. И вот выясняют, кто же из них круче, вот это вот стилище Зеленский, секси Арестович или хулиганистый Ким, вот это вот с иронией очень относятся к происходящему. Конечно, понимая, что гибнут люди, что огромное количество беженцев, что ракеты, бомбы падают, но тем не менее вот эта вот украинская ирония, она просто взрывает мозг. Вот все вместе, все объединены. Я вот только что вернулся из магазина, мы пойдем туда вот совсем скоро снимать сюжет. Все есть, все необходимое есть. Я купил кофе, колбасу докторскую, порошок, какое-то печенье, орешки. То есть никаких очередей, никаких столпотворений. Никто не хапает тоннами сахар, как это происходит, например, в России. Все понимают. Если остается два пакета, допустим, сахара, крупы, женщина подходит, понимает, что следом за ней точно такой же человек подойдет, и несмотря на то, что ей хотелось бы эти два пакета забрать, она все равно возьмет один пакет, потому что понимает, кому-то этот последний пакет тоже понадобится.
Так, все будет Украина. Все будет Украина.
Все будет Украина, абсолютно, абсолютно.
А что будет с Белоруссией после войны?
Все зависит от того, что, какие шаги Беларусь предпримет вот сейчас, в ближайшие дни. Что бы Лукашенко не предпринимал, мне кажется, это все плохо. Все плохо. Это та самая ситуация, в которую он себя загнал. Что ни делай, все будет не туда. Все будет мимо, все будет плохо. Не вступишь в войну, поссоришься с Путиным, который поддерживает, который кормит. Вступишь в войну, ну... Все, тебя все мировое сообщество проклянет, и ты будешь действительно на веки вечные. В учебнике истории войдешь как агрессор, который участвовал в войне против независимого государства. Как он будет это решать, не знаю. Как он будет из этого выпутываться, не знаю. Мне кажется, не хватит ни ресурсов, ни интеллекта, ни мозга, ни ума, ни у него, ни у него, у его генералов как-то спустить на тормозах всю эту историю. Не знаю, что будет с Беларусью, но в любом случае это полнейший закат режима, пока еще действующего. Ну а дальше будем возвращаться, разумеется, возвращаться в Беларусь, восстанавливать. Да, нехорошее, неприятное слово оправдывать себя перед лицом мировой общественности, перед лицом, уже не говорю, украинцев. И, конечно, строить высокий забор, высоченный забор на Востоке. А морально-психологически.
А что будет с Россией после войны? Это самое.
Ой, это меня питание. Вообще... Это последний вопрос, который меня интересует. Что будет с Россией? Это называется... А вы живите как хотите. Это уже ваше там... Распадетесь вы на серию независимых государств. Не распадетесь. Будет у вас там Путин? Не будет. В каком виде он будет? Скажем так, Россия, набери меня лет через 5. Ну, все. Возможно, тогда что-то у вас там устаканится.
Дякую, великий Денис. Чакаем репортажов на Белсате, чакаем у гостях на Радио Свобода. Беражи себе и будем отрымливать новины от тебе так само про то, что отбывается в Украине. Дякую, великий. Всего наилепшего. До побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.